новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 10, возможен дождь. В Санкт-Петербурге днем холоднее, плюс 4, тоже дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня в Химках пройдет пикет в поддержку гражданского активиста Константина Фетисова, жестоко избитого неизвестными неделю назад. В Сочи прошел экологический марш. В Сеуле продолжается саммит группы 20, посвященный восстановлению мировой экономики после кризиса. Основная тема саммита – финансовая стабильность мировой экономики, а точнее поиски достижения этой стабильности. Однако руководство США и Китая взаимно обвиняют друг друга в развязывании валютного конфликта мирового масштаба, так называемых валютных войн. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас колебание курса валют? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Химках пройдет пикет, организованный партией «Правое дело». Участники акции намерены потребовать передачи дела о нападении на Константина Фетисова в федеральные структуры, а также отставки химкинского главы Владимира Стрельченко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Пикет проводит областное отделение партии «Правое дело», причем участие химкинских представителей партии накануне оставалось под вопросом. Как объяснили в редакции оппозиционной газеты «Гражданское согласие», живущие в Химках боятся, особенно осторожным приходится быть предпринимателем. Жена Константина Фетисова Марина объясняет, что граждане боятся давать показания следователям.
В Химках все боятся, малый и средний бизнес, арендаторы все боятся. Даже люди не открывают дверь милиционерам и отказываются давать показания.
Руководитель областной организации партии «Правое дело» Борис Надеждин рассказал, что участники пикета будут требовать передачи следствия в федеральные структуры и отставки главы химкинской администрации.
Требование к тому, чтобы раскрыли нападение на нашего коллегу Константина Фетисова, в частности, чтобы передали дело на расследование федеральной структуры, потому что местная милиция, в общем, особо ничего не делает. И мы будем требовать отставки главы города Стрельченко, но потому что очень многие нити, к сожалению, тянутся туда. А что касается химкинских депутатов, которые избраны еще от партии «Союз правых сил», то действительно у них непростая ситуация, потому что они являются предпринимателями, и ими так просто в Химках сопротивляться как-то тому режиму, который установил Стрельченко. Там действительно, как мы видим, расправляются с оппозицией, с Бекетовым и с Фетисовым. В общем, люди там просто боятся.
Пока уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У Константина Фетисова перелом основания черепа, ушиб головного мозга и серьезные гематомы на лице. После нейрохирургической операции он по-прежнему в коме, в очень тяжелом состоянии с высокой температурой. Марина Мягкова сообщила, что следователи говорили о возможной переквалификации дела на статью «Покушение на убийство». Активисты движения в защиту химкинского леса намерены подать в суд на городскую телекомпанию «Химки СМИ». В одной из передач было заявлено, что первое нападение на Фетисова было спланировано им самим, а второе стало результатом бандитской разборки. Сама Марина пока от телекомпании требует извинений.
Вся беда в том, что я этой передачи не видела. Я могу со слов мамы своего родного брата это сказать. И плюс со слов тех людей, которые мне звонили. Возмущенные горожане, так сказать, мои знакомые.
Борис Надеждин.
Разумеется, мы будем защищать нашего товарища, в том числе от клеветы, это совершенно недостойно. Надо сказать, что телеканал управляется женой одного из руководителей города, близких Стрельченко, поэтому его позиция неудивительна.
Городские власти согласовали проведение пикета численностью не более 30 человек в парке имени Льва Толстого на окраине города. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас перейдем к главной теме. В столице Южной Кореи проходит очередной саммит 20 ведущих стран мира, на долю которых приходится 80% мировой экономики. В его повестке регулирование финансовых рынков и преодоление дисбаланса в мировой торговле. Среди главных тем – недопущение так называемых «валютных войн», термин, ставший популярным с легкой руки министра финансов Бразилии, а также преодоление внешнеторговых дисбалансов. балансов. Сама экономическая стратегия правительств разных стран G20 разнится сегодня в принципе. В США, например, только что решено влить в экономику еще до 900 миллиардов долларов. А в Европе наоборот. Европейский центральный банк настаивает на том, что страны Евросоюза постепенно сворачивали меры антикризисной поддержки национальных экономик. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова поинтересовалась у жителей Кирова, волнует ли их колебания курсов валют.
Никак совершенно не влияет, потому что мы валюту не покупаем, живем на наши рубли. Если это только на инфляцию сказывается. Зарплата у бюджетников минимальная, и, допустим, начинающий милиционер получает 11,5 тысяч. В восклицалях, как можно жить на эти деньги? Но в театре получают люди 2, 3, 4 тысячи и живут на эти деньги.
Моя зарплата столь ничтожна, что ее переводить в какие-то другие валюты, но не имеет смысла.
Так я старая уже 85 лет. Все рублем, да. А долларов я даже не представляю, доллар-то какой. Посмотреть бы хотя бы на него, что за доллар.
Это зеленая бумажка, а доллар должен быть обеспечен золотом. А золотом-то он со времен Никсона не обеспечен. Зелень, трава, она в один момент может рухнуть. Вот они печатают, печатный станок, и для чего так зависит?
Ну, чем курс ниже, тем у нас зарплата, продажи меньше. Чем он выше, то вот продажа больше. И у нас просто работы под евро.
Валюта практически, как нищий библиотекарь, ничем, никак ничем не связана. Вообще ничем. От того, что он будет обеспечен золотым запасом, не будет обеспечен запасом. Я, конечно, вроде бы, будто бы ни горячо, ни холодно. Но на самом-то деле, жизнь моя очень сильно зависит от колебания курса валют. Потому что, что бы ни случилось с этим курсом валют, жить я буду в результате еще хуже, чем жила теперь.
Вы знаете, колебания курса доллара никоим образом на мою жизнь не влияет. Даже колебания рубля нисколько не влияет, потому что я живу в деревне, у меня своя картошка, морковка и все прочее.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, волнует ли вас колебания курса валют. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:45. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве участники «Дня гнева» выступят сегодня в поддержку Олега Кашина и Константина Фетисова, жестоко избитых неизвестными. В четверг в Москве несколько сот человек собрались на санкционированный митинг в поддержку Кашина и Фетисова. Во Владивостоке возобновил работу аэропорт, закрытый из-за циклона. Дежурным службам удалось очистить взлетно-посадочную полосу от снега и наледи. В пакистанском городе Карачи в результате теракта в четверг погибли не менее 15 человек. Свыше 100 ранены. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Перед тем, как...
10:07. Не пропустите программу «Грани времени». Убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства перебежчиков? Об этом говорим с замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым, бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным и независимым журналистом Дмитрием Сидоровым, пишущим для «Forbes» и «Новой газеты». Ведет программу Владимир Карамурза. Продолжается программа «Время свободы». Россия расширяет свое присутствие в автогонках «Формула-1». С начала года в королевских гонках за команду «Рено» выступает российский гонщик Виталий Петров. В октябре было заключено соглашение о проведении в Сочи с 2014 года этапа «Формулы-1». Свою заинтересованность этим видом спорта продемонстрировал премьер-министр России Владимир Путин. И вот теперь недавно созданная российская компания «Руссия Моторс», производитель спортивных машин, купила значительный пакет акций команды «Формула-1» Virgin Racing. Подробнее об этой теме Валентин Барышников.
Подробности сделки не сообщаются. Николай Фоменко, известный актер, шоумен и президент «Маруси Моторс», заявил агентству РИА Новости. «Теперь можно сказать, что в «Формуле-1» есть наша команда. Начиная с сезона 2011 года она будет называться «Маруси Virgin Racing». Руководитель Virgin Racing Джон Бут в интервью агентству Reuters сказал, что структура команды в значительной степени останется прежней. Это значительные инвестиции, а не поглощение. Менеджмент останется прежним. Virgin Racing, команда-новичок в формуле, занимает последнюю строчку в чемпионате конструкторов, не набрав ни одного очка в сезоне. О том, выгодна ли Маруси Моторс такая сделка с коммерческой точки зрения, говорит аналитик инвестиционной компании «Метрополь», специалист по автомобильному рынку Андрей Рожков.
На мой взгляд, это целесообразное приобретение, учитывая то, что Marussia Motors недостаточно известна на мировом рынке в качестве бренда спортивных автомобилей. Таким образом, приобретение команды Формулы-1, на мой взгляд, может позволить ей довольно-таки быстро стать, по крайней мере, если не популярной, то, по крайней мере, известной.
На кого рассчитан рекламный эффект этого приобретения? На российскую аудиторию Формулы-1 или на зарубежную аудиторию?
На мой взгляд, Marussia Motors своим приобретением рассчитывает как заполучить зарубежную, так и российскую аудиторию, выставляя прототип своего автомобиля как в Лондоне, так и в России. Скорее всего, больший эффект компания на первом этапе может добиться в России в том случае, если маркетинговая компания будет также сопровождаться привлекательными предложениями в России по модельному ряду и по ценовому диапазону от Marussia Motors. Да? То есть я полагаю, что больший эффект компания может добиться на российском рынке.
Влияет ли на рекламную кампанию показатели команды или уже достаточно самого присутствия в мире Формулы-1?
Естественно, на успех рекламной кампании влияет то, как команда выступает. Но для российской аудитории очень часто бывает важно само присутствие, и я уверен, что российские болельщики будут болеть за эту команду, как будто это российская команда, и благодаря этому, мне кажется, симпатии к Marussia Motors будут только расти.
Это был специалист по автомобильному рынку Андрей Рожков. Николай Фоменко заявил, ждать мгновенного результата не надо, но к Гран-при России в Сочи в сетке будет российская команда, которая будет бороться за самые высокие места. Первый российский этап «Формулы» запланирован на 2014 год. Для строительства трассы будет использована инфраструктура зимней Олимпиады, которая должна состояться в том же году. И проведение Олимпиады, и проведение Гран-при активно лоббировал премьер-министр России Владимир Путин. Об интересе российских властей к «Формуле» спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Это не просто проникновение в элиту мирового автоспорта, это звенья цепи, которая называется «Сочи-2014». Конечно, для правильной раскрутки этапа в Сочи нужно не только иметь своего пилота, не только иметь свой этап, но и желательно свою команду. Это аксиома формулического бизнеса. Другое дело, что сейчас куплена самая слабая команда «Формулы-1». Она занимает сейчас последнее место, Virgin Racing. Напомню, что не так давно уже были две попытки сделаны. Одно время «Газпром» финансировал команду «Минарди», но после года не очень-то удачного выступления этой команды прекратил это дело. А затем в 2005 году группа компаний «Мидленд» создала команду на основе «Джордана» «Мидленд F1». В 2006 году этот «Мидленд» выступал под российским флагом. И неудачный был сезон, но и тут же хозяин команды, бизнесмен Алекс Шнайдер, уступил ее «Спайкеру». Попытки купить самую слабую команду, наверное, говорят о том, что на более сильную нет просто денег. А вот создать команду на основе слабой и постепенно ее раскрутить до сильной, ну, возможно, с точки зрения бизнеса этот ход и правильный. Но с точки зрения большого спорта, я бы что это не имеет ни малейшего отношения к спорту. Это все маркетинговые ходы. И чтобы создать серьезный спортивный коллектив, нужно очень долго работать, вращаться в этом мире. В России считают, что наоборот, идти сверху вниз гораздо правильнее. Заплатили огромные деньги, купили, будем называть еще своими именами, Олимпиаду в Сочи. Заплатили еще раз огромные деньги, купили себе этап Формулы-1. Купят и архитекторов, купят и инженеров, и пилотов, и кого угодно. Но чтобы этап стал этапом, чтобы команда стала командой, чтобы, наконец, Олимпиада стала Олимпиадой, нужно нечто большее, чем просто формальное приобретение прав на проведение того или иного мероприятия. Мне представляется, что из этой команды, которую купила Marussia, скорее всего, не получится ничего серьезного. Скорее всего, это лишь маркетинговый ход перед Олимпийскими играми в Сочи. Не более того, если рассматривать этап Формулы-1 в Сочи как продолжение этой олимпийской политики.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы вновь обратимся к одной из самых важных международных тем, к сеульскому саммиту группы 20. Он обещает стать самым драматическим в не столь долгой истории существования этого форума. В то время, когда миру как никогда требуется согласие среди главных торговых партнеров, они накануне саммита обменялись упреками в попытках разрешить экономические проблемы за чужой счет. Причем согласия относительно, как нужно действовать, нет даже среди американских специалистов. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Заявление президента Обамы, сделанное в четверг, о том, что торговые партнеры США не должны рассчитывать на то, что мир сможет добиться стабильного экономического роста за счет экспорта в США, то есть потребительского аппетита американцев, и что мир должен больше полагаться на внутренний спрос, четко отражает генеральную финансовую линию Белого дома и Федеральной резервной системы. На прошлой неделе американский центральный банк объявил о выделении 600 миллиардов долларов на скупку государственных облигаций, что должно привести к удешевлению доллара и росту американского экспорта. Эта акция вызвала небывало резкую критику со стороны ведущих мировых экспортеров Китая, Бразилии и Германии, поскольку эти страны убереглись от серьезных экономических проблем в последние три года благодаря экспорту, но, скажем, Бразилия уже начала испытывать экономический спад. Такое откровенное столкновение интересов главных действующих лиц саммита «Большой двадцатки» удерживает моих собеседников, известных американских экономистов, даже от попыток предсказать его исход. Вот что говорит Эдвард Хадженс, сотрудник исследовательского фонда «Атлас».
The United States is at loggerheads with China, as well as Germany and a lot of other.
Соединенные Штаты оказались в противостоянии с Китаем, Германией и со многими другими странами. Причина этого — принципиально разные подходы к проблеме глобального экономического выздоровления. Поэтому совершенно непонятно, смогут ли члены двадцатки найти общий язык в Сеуле. Мое личное мнение заключается в том, что значительную долю ответственности за это несет Вашингтон. Парадоксально, но в течение последних 2-3 лет финансовая политика Соединенных Штатов напоминала политику страны третьего мира. Мы оказались в гигантской финансовой яме из-за скачка государственных расходов, опасно увеличивших бюджетный дефицит. Мы мотивировали это необходимостью стимулировать экономический рост. Проблема в том, что эти меры не стимулировали американскую экономику, но привели к росту государственных долгов, что неизбежно ослабляет доллар. Это поставило в сложное положение страны, чья экономика в течение десятилетий зависела от экспорта в Соединенные Штаты. Совершенно понятны сегодня их жалобы на то, что США, удешевляя доллар, пытается выбраться из проблем за их счет. Я опасаюсь, что в перспективе политика удешевления доллара, проводимая Федеральным резервом, не приведет к желаемому результату – увеличению экспорта и стимулированию экономики. Она лишь еще ослабит доллар, увеличит государственный долг и спровоцирует инфляцию, потому что невозможно создать реальное богатство, попросту вбрасывая деньги, сотни миллиардов долларов, в финансовую систему. Это фикция. Таково предсказание американского экономиста Эдварда Хадженса. С этой популярной, надо сказать, сегодня в Соединенных Штатах точкой зрения не согласен Герри Хуфбауэр, сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, в прошлом высокопоставленный сотрудник Министерства финансов. Вот как он парирует упреки со стороны торговых партнеров США в том, что Вашингтон печатает деньги, искусственно удешевляет доллар. Действительно, Соединенные Штаты включили печатный станок. Но, на мой взгляд, у США нет в данной ситуации другого способа стимулировать экономику. Жалобы недовольных понятны, но я считаю лицемерные. Возьмем 4 страны, с которыми у нас сложился самый большой бюджетный дефицит. Китай, Германия, Япония и Саудовская Аравия. Они поддерживают промышленный рост во многом благодаря экспорту в США, но ничего не делают для стимулирования внутреннего потребления. И они должны сделать больше, потому что мы все оказались в полосе ненормально низкого экономического роста. Как вы относитесь к популярным ныне предсказаниям о том, что США теряет роль ведущей экономической силы, в том числе и в результате таких действий Центрального банка, и даже могут оказаться в упадке? Нечто подобное мы слышали в 70-80-х годах. Да, некоторые страны испытывают гораздо более интенсивный экономический рост, чем США. Но разговоры о закате Соединенных Штатов, я думаю, преждевременны. Я верю в то, что предпринимаемые сейчас меры приведут к резкому оживлению экономической активности. И года через 3-4 мы с улыбкой вспомним сегодняшние разговоры. И появятся статьи о том, что США опять вернулись к роли лидера. Что вы ожидаете от саммита двадцатки? Пока все выглядит не столь хорошо, надо признать. Разногласия между его участниками значительны. Но государственные лидеры всегда пытаются закамуфлировать эти расхождения улыбками. Тем не менее, я думаю, что встреча останется в памяти как саммит разногласий. Так американские экономисты оценивают перспективы саммита «Большой двадцатки» в Сеуле.
Продолжается программа «Время свободы». Музей Михаила Булгакова, более всего известным под названием «Нехорошая квартира», разработали новую экскурсионную программу, которая в равной мере предназначена как для зрячих, так и для слепых и слабовидящих людей. Название проекта отсылает к тексту «Мастера и Маргариты». Это пятое измерение «Нехорошей квартиры». Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Перед тем, как началась презентация нового проекта, композитор и медиахудожник Олег Макаров объявил.
Сейчас будут представлены фрагменты звукового материала, использованного в саунд-арт-композиции. Это именно материалы, то есть это не музыка. Звуки вот этого расстроенного пианино, звуки пишущей машинки. Еще какие-то шумы.
О том, как будет использоваться звуковая композиция в экскурсионной программе, рассказывает сотрудник музея Булгакова Александра Селиванова.
Мы поставили в музее 10 стереосистем беспроводных, потому что мы памятник архитектуры. Это была сложная задача, как не испортить интерьеры. И для нас это тоже очень интересный эксперимент, как ввести современное искусство в традиционный музей. Это конкретные какие-то звуки, шумы, ну, естественно, собранные по канонам современным и соотносящиеся с саунд-артом. Сегодня мы показываем проект Олега Макарова, который написал для нашего музея на 25 минут произведение «В отсутствие невидимого дирижера». Невидимый дирижер — это как раз-таки цитата небольшая из «Мастера и Маргариты». Так вот, приходят группы и начинается аудиопутешествие, и в нашей группе это и зрячие, и незрячие. Мы сознательно делаем смешанные группы, чтобы люди себя не чувствовали изолированными. Они проходят по всей экспозиции. Это единое произведение. Но, находясь в той или иной комнате, вы слышите свой какой-то фрагмент композиции, но параллельно вы слышите, что происходит во всей остальной квартире. Она вся для вас живет. Ну и плюс обычная экскурсия, где добавляется конкретная информация о музее.
И вот для чего, по словам Александры Селивановой, понадобилось искать новые средства выразительности.
Первая задача – это выйти из тупика, связанного с экспозицией, потому что посетители ожидают удивительных совершенно впечатлений. Это же и Булгаков сам по себе удивительный писатель, и «Нехорошая квартира», очевидно, что это удивительное место. И попадая сюда, они менее всего ждут увидеть традиционный литературный мемориальный музей. А мы, получив государственный статус, постепенно приближаемся к такому вот варианту с витринами, с этикетками, и мы хотим как-то избежать этой участи. Поэтому понятно, что нужен выход в другое измерение, которое описал Булгаков, говоря о нехорошей квартире. И мы подумали, что это звук. Может быть, потому что он подталкивает фантазию человека, но ничего не навязывает. Кроме того, это вторая тема, связанная с социальным аспектом. Инвалиды по зрению привлечены нашим музеем, потому что они очень читающие люди, и, конечно же, Булгаков знают и любят.
Между прочим, таким посетителям разрешат трогать экспонаты руками. Разумеется, речь идет не о мемориальных вещах, а о так называемых типологиях. Прославленный бегемотом примус, к примеру, дадут ощупать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев планирует встретиться с премьер-министром Японии Наото Кано в рамках саммита АТЭС, который пройдет в эти выходные в Йокогаме. Это подтвердила представитель российского президента Наталья Тимакова. В Москве активисты оппозиции намерены провести сегодня возле здания мэрии акцию «День гнева», несмотря на запрет городских властей. Участники акции намерены выступить в поддержку жестоко избитых неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и одного из защитников Химкинского леса Константина Фетисова. В четверг в Москве несколько сот человек собрались на санкционированный митинг в поддержку Кашина и Фетисова, которые после нападения остаются в больницах в тяжелом состоянии. В Сеуле сегодня второй день переговоров на саммите группы 20. Руководители ведущих государств мира обсуждают проблемы, связанные с обеспечением мирового экономического роста, стабильности на валютных рынках. Президент Южной Кореи Ли Минбак отметил большой прогресс на переговорах, однако не сообщил деталей. В пакистанском городе Карачи в результате теракта в четверг погибли не менее 15 человек, свыше 100 ранены. Нападению подверглось здание следственного управления местной уголовной полиции. Парламент Ирака в четверг переизбрал президентом страны лидера курдов Джалиля Талабани. Он заявил, что поручит формирование правительства действующему премьер-министру Нури аль-Малики. Во Владивостоке возобновил работу аэропорт, закрытый из-за циклона. Дежурным службам удалось очистить взлетно-посадочную полосу от снега и наледи. Снежный циклон обрушился на Приморье в ночь на пятницу. Снегопад сопровождался сильным ветром, скорость которого достигала 23 метров в секунду. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатульна. Сейчас обратимся к главной теме нашей программы. И я напомню вопрос, который мы сегодня вам задаем, дорогие радиослушатели. Волнует ли вас колебание курсов валют? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через 5 минут. В столице Южной Кореи в Сеуле проходит очередной саммит 20 ведущих стран мира, на долю которых приходится 80% мировой экономики. В его повестке – регулирование финансовых рынков и преодоление дисбалансов мировой торговли. Среди главных тем – недопущение так называемых «валютных войн», термин, ставший популярным с легкой руки министра финансов Бразилии, а также преодоление внешнеторговых дисбалансов. В фокусе этих дискуссий вновь оказывается, в частности, экономическая политика Китая, полагает научный сотрудник Немецкого института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
Нестабильность, возникшая на валютных рынках вследствие мирового финансового кризиса, а также меры, принимаемые правительствами ряда стран для регулирования курсов национальных валют, полгода назад просто не были столь актуальны. Ведь именно в последние месяцы мы наблюдали заметную револьвацию не только японской иены, но и валют некоторых развивающихся стран. Это вынудило их предпринять определенные усилия, чтобы сдержать рост курсов национальных валют по отношению прежде всего к американскому доллару. Все последние годы в любых дискуссиях на эту тему на первый план выходит Китай, проводящий политику очень постепенной ревальвации юаня. Именно отсутствие гибкости некоторых валют и намерены обсуждать участники этого саммита.
Китай, ставший теперь крупнейшим экспортером товаров, располагает и самыми крупными в мире золотовалютными резервами – более 2,5 триллионов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующих за ним Япония – 1 триллион, в России – 500 миллиардов долларов. Причем сформировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и весьма умеренного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше. Потребление в Китае низкое, и разницу создает торговый профицит. В течение последних лет профицит, то есть превышение экспорта над импортом, составляло сначала 200 миллиардов долларов в год, потом дошло до 400 миллиардов долларов в год, и сейчас как бы стабилизировалось на примерно 300 миллиардов долларов в год. Давайте сложим за несколько лет и получим, что в Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай начал девальвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Получается, что любые новые попытки побудить Китай ускорить курс, рост курса юаня обречены. Из Германии доцент кафедры экономики Китая университета города Трир Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Но США считают это недостаточным, полагая, что юань следует ревальвировать еще как минимум на 25%, а в идеале на 40%. Позиция США, да и ряда других стран, сводится к тому, что искусственное занижение курса юаня является прямым инструментом стимулирования экспорта. Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. Однако в перспективе сами китайцы заинтересованы в укреплении своей валюты. Ведь более дорогой юань значительно повысит покупательную способность населения, что побудит его тратить больше, расширяя внутренний спрос. А это уже давно является целью китайского правительства. Кроме того, дорогой юань удешевит импорт энергоресурсов. С другой стороны, быстрая ревальвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Более того, подорожавший юань сделает более дешевым и сельскохозяйственный импорт, что станет ударом для китайских фермеров, ибо аграрный сектор в Китае до сих пор весьма неэффективен и потому очень уязвим для конкуренции из-за рубежа. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с ревальвацией национальной валюты.
И вот последние новости саммита группы 20, как передают российские информационные агентства, в заключительном документе саммита записано положение, осуждающее искусственные девальвации национальных валют. Волнуют ли вас курсы, колебания курсов валют? Спрашиваем сегодня мы у вас, дорогие радиослушатели. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, знаете, вот приведу пример. В советское время меня это не волновало. Я не знал, что такое доллар, я не знал, что такое фунт стерлинг. Но я знал, что такое рубль, как он в советское время ценился, и какая ему была цена. Но с приходом к власти воровской буржуазии советский рубль кинули грязи, растоптали, запустил в страну зеленые фантики, которые выгодны только нынешней буржуазии. Теперь у меня нет ни рубля, а про другую валюту и говорить нечего. То, что лично меня это не интересует. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. К нашей дискуссии сейчас присоединится Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Доброе утро. Я вот прослушал комментарий перед выступавшим только что радиослушателем. Это такой весьма грамотный и совершенно справедливый был комментарий. Я могу сказать о себе, так как я работал только на внутреннем рынке, то есть и сырье было внутреннее, реализация внутренняя. И вот когда у нас случался или там черный вторник, или девальвация, дефолт 98-го года, то курс резко падал, население, имея какие-то рубли, а экспорт оставался в долларовом исчислении, то население, имея рубли, направляло их прежде всего на покупку продуктов питания, и примерно на год замирал внутренний спрос на непродовольственную группу, это промышленное производство и так далее. И это привело, в конце концов, так как это несколько раз в России повторялось, и таких резких колебания курса и плавные девальвации его вот, на 30% и так далее. Вот это приводило к тому, что рынок внутренне сжимался, и масса компаний, которые работали на внутренний рынок, они просто исчезали. Поэтому мы стали вот такой сырьевой державой, как сейчас происходит. Конечно, курс должен быть средним, нужно, чтобы было это приемлемо и для экспортеров, и для импортеров. Но, к сожалению, наше правительство... Я постоянно слушаю, что нужно держать низкий рубль, но тогда сюда не идет капитал иностранный, так как он не может здесь зарабатывать доллары в достаточном количестве. Вот. И это, в общем-то, приводит к тому, к чему мы пришли. То есть сколько не говорить теперь о модернизации, а делать курсом, что-то придется другое. Спасибо.
Это был Петр из Москвы. Сейчас до нас дозвонился Марк, тоже москвич. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я слежу за курсом валют доллара, потому что сбережения свои небольшие, пускай, но держу в долларах с 98-го года. И, так сказать, не ошибся. Вот в 98-м именно эксперты радио «Свобода» предупреждали о грядущем дефолте. Я тогда послушался, перевел все свои небольшие сбережения в доллары и не прогадал. А второй раз я выиграл вот в этот кризис. Я копил деньги опять в долларах на оплату одной услуги, и вот доллар за неделю подорожал 1,5 раза. Услуга почти не подорожала, и я ее смог получить на полгода раньше, чем ожидал. Сейчас, кстати, очень старательно патриоты нагнетают, что, мол, доллары – это пузырь, но мои знакомые, например, засекли известного Леонтьева с неслабой пачкой долларов. Ну, как всегда, для себя одно, для народа другое. Так что доллару я верю и имею к тому основание.
Это был Марк из Москвы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, волнует ли вас колебания курсов валют.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение сентября увеличился на 7% и составил примерно 6,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Это на 11% меньше, чем в сентябре прошлого года. Спрос населения на наличные доллары увеличился в течение месяца на 10%, спрос на евро – на 2%. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения на наличную иностранную валюту составила 64%, а доля евро – 34%. Международные резервы России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 3,6 миллиарда долларов и составили 499,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Реальный эффективный курс российского рубля в октябре снизился на 2,7%, однако в целом за 10 месяцев с начала года, по предварительным данным Центрального банка, он повысился на 3,9%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении его реального эффективного курса учитывается разница в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября составила 0,2%, а в целом с начала года 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в 16 странах еврозоны рост потребительских цен за период с октября прошлого года, по предварительным данным, составил 1,9%. Максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, к концу первой декады ноября составила в среднем, как и в течение октября, 8,5% годовых, сообщил Банк России. В середине прошлого года, когда Центральный банк начинал такой мониторинг, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых. Официальный курс российского рубля на сегодня к доллару 30,50. Одна к евро 42,05.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве участники «Дня гнева» выступят сегодня в поддержку Олега Кашина и Константина Фетисова, жестоко избитых неизвестными. В четверг в Москве несколько сот человек собрались на санкционированный митинг в поддержку Кашина и Фетисова. Во Владивостоке возобновил работу аэропорт, закрытый из-за циклона. Дежурным службам удалось очистить взлетно-посадочную полосу от снега и наледи. В пакистанском городе Карачи в результате теракта в четверг погибли не менее 15 человек, свыше 100 ранены. Парламент Ирака в четверг переизбрал президента страны лидера курдов Джаляля Талабани. В Сеуле сегодня второй день переговоров на саммите группы 20. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак отметил большой прогресс на переговорах. В Судане при аварийной посадке самолета, на борту которого находились 36 пассажиров и членов экипажа, погибли не менее 2 человек. На Камчатке зафиксирован выброс пепла из кратера вулкана Карымске на высоту около 5 километров над уровнем моря. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Ко мне в студию сейчас в прямой эфир пришла моя коллега Динара Сидикова. Динара, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Самые разнообразные темы затронуты в сегодняшних газетах. И вот основные из них. Независимой газете удалось выяснить возможную дату выступления президента Дмитрия Медведева с посланием Федеральному собранию. Она может состояться 22 ноября. Об этом статья на первой полосе независимой под названием «Послание президента. Дело в дате». Первоначально в Кремле ориентировались на 17 ноября, однако состояние готовности ежегодного обращения президента к нации оставляет некоторые сомнения. Медведев уже вычитал черновую версию документа. Окончательное определение даты послания зависит главным образом от того, насколько серьезно он будет править итоговый вариант. Как сделать эффект от модернизации ощутимым для простых россиян? Об этом читайте в «Независимой газете». «Москва без области» – так звучит название статьи на главной странице «Ведомостей». «Москве и Московской области сотрудничать придется, но о слиянии этих двух регионов речи в Кремле нет», – пишет автор материала. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Борис Громов договорились синхронизировать генпланы развития регионов, в первую очередь транспортного и дорожного строительства. Но это вовсе не означает слияние Москвы и Московской области, уточняет «Ведомости». «Укрупнение регионов – собянинская тема», – объясняет газете «Источник, близкий к Кремлю». Его главным достижением на посту губернатора Тюменской области стало превращение Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в доноров области. Он сделал это тихо, на пересечении бизнес-интересов в регионе, вспоминает собеседник «Ведомостей». И сейчас Собянин заинтересован как минимум в интеграции Подмосковья, если не в экспансии. А координатором такой интеграции станет вице-мэр Москвы Юрий Росляк, сообщили газете в аппарате мэрии. С Тверской эвакуировали покупателей. Об этом пишет газета «Коммерсант» на первой полосе и поясняет. Магазины и рестораны улицы опустили из-за отсутствия парковок. Тверскую улицу вычистили. Эвакуировались почти все припаркованные автомобили, в том числе из тех мест, где раньше располагались знаки, разрешающие стоянку, говорится в статье. Причем вместе с припаркованными машинами исчезла значительная часть клиентов в магазинах и ресторанах, расположенных на Тверской. Некоторые из них собираются требовать от собственников помещений снижения ставок аренды. Остальные думают о закрытии. Все же, продолжает автор «Коммерсанта», движению зачистка особо не помогла. По данным Яндекс.Пробки, в 6 часов вечера по московскому времени, это самый час пик, скорость движения на участке от Пушкинской площади до Охотного ряда в обе стороны не превышала 10-15 км в час. Газета «Новое известие», между тем, выводит на первую полосу прежнюю и смежную тему «Вернуть палатку», так называется статья. В столице продолжается массовый снос торговых павильонов. Их владельцы обращаются в прокуратуру. Об этом можно прочесть в «Новых известиях». Чернобыль превратят в радиоактивную житницу. Это материал «Независимой газеты». Выращенный в зоне отчуждения урожай может попасть на стол россиян, сообщает газета. Накануне 25-й годовщины Чернобыльской аварии украинская власть обнародует комплексную программу по сельскохозяйственному освоению радиационно загрязненных территорий. Ранее такой же инициативе заявило руководство Белоруссии, которое планирует оживить свою часть Чернобыльской зоны к 2020 году. Как выяснило независимое, главным инициатором эксперимента выступает ЕС. Евросоюз предлагает выращивать возле Чернобыля технические культуры, вроде рапса. Однако эксперты опасаются, что ситуация выйдет из-под контроля. И на рынок, в том числе российский, попадет опасная продовольственная сельхозпродукция. А редакция «Новой газеты» выводит на главную статью под вопросительным названием «Их наградили за смерть Магнитского». Люди, причастные к смерти юриста фонда «Эрмитаж», получили государственные награды, пишет «Новая». Накануне последнего дня милиции, 9 ноября, начальник Следственного комитета МВД Алексей Аничин наградил лучших следователей своего ведомства. Перечень избранных во многом дублирует черный список сенатора Бенджамина Кардина, в который вошли 60 человек, причастных к смерти юриста фонда «Эрмитаж» Сергея Магнитского. Аничин номер один в списке Кардина наградил практически всех, кто имел отношение к преследованию Магнитского ровно за неделю до годовщины смерти юриста. Подробнее об этом в «Новой газете». Редакционная статья «Ведомости» посвящена трудовой миграции. «Россия – одна из самых привлекательных стран мира для трудовых мигрантов», – пишет «Ведомости». Страна привлекает на рынок труда миллионы людей, а точнее 12,5 миллионов, уступая только США. Но проблема страны в том, что мигранты и воспринимаются, и обычно ведут себя в России как люди второго сорта, и, как правило, не ставят перед собой задачи закрепиться в чужой стране. Российские власти даже не пытаются использовать энергию приезжих, пишет редакция, а они готовы преодолевать почти непреодолимые трудности, лишь бы получить достойный заработок в бывшей метрополии. К чему это это приведет, по мнению редакции «Ведомости», читайте в статье «Лучшие не нужны». И РБК «Дейли» посвятили статью скандалу вокруг высказываний в блогах. Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов пообещал разобраться с единороссом Олегом Матвеевичем. Последний предложил всех критиков современной России собрать на площади и передавить танками, пишет РБК. Впрочем, танкист уже пострадал, лишившись поста замгубернатора Вологодской области. Также он может лишиться партийного билета, замечает газета РБК «Дейли». И на этом с основными публикациями в сегодняшней прессе пока все.
Спасибо, Динара. Обзор прессы представила Динара Сиддикова. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Недавно по России прокатилась волна акций в защиту Байкала, Утриша и Химкинского леса, других ценных уголков природы России. Выступления экологов прошли в 24 городах, среди них и Сочи, где состоялся экологический марш в защиту природы и бездомных животных. Около 60 активистов экологических организаций и жители города прошлись по Приморской набережной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Участники экологического марша несли в руках плакаты «Спасите город-курорт и памятники природы», «Стоп добыче нефти в Черном море» и скандировали лозунги.
Зеленый Сочи, счастливый город!
Зеленый Сочи, счастливый город!
Зеленый Сочи, счастливый город!
В экологическом марше приняли участие и молодежь, и старожилы Сочи. Студент Игорь, к примеру, обеспокоен уничтожением зеленых насаждений.
Тут мы собрались, потому что в территории гостиницы «Приморская» сейчас находится более 4000 деревьев. Это все хотят снести гостиницу и закатать это все в бетон и построить большое какое-то здание.
А Изольду Балабанову раздражают строительные заборы и элитные высотки на месте парковых зон и скверов.
Прям сердце кровью обливается. Ну сколько ж можно все вырубать, вырубать, вырубать? И строить эти каменные дебри. Зачем они нам нужны? Везде заборы, нигде не пройдешь. Как Михаил Ножкин пел. Зачем человеку заборы? Заборы мешают людям. Я верю, что очень скоро заборов у нас не будет.
Сочи всегда считался городом-парком, городом-садом. Однако хаотичная застройка курорта элитным жильем привела к тому, что сегодня при норме зеленых насаждений в 21 квадратный метр на одного сочинца приходится 3-4 квадратных метра. А тут еще масштабное строительство олимпийских объектов к зимним играм 2014 года. Россия уже объявила Сочинскую Олимпиаду самой зеленой Олимпиадой. Однако, по мнению экологов, в ходе строительства спортивных объектов, дорог и коммуникаций нарушаются нормы природоохранного законодательства. В частности, при строительстве 50-километровой совмещенной железной автомобильной дороги по правому берегу реки Мзымта, которую строит РЖД, и в Эмеретинской низменности, где возводятся дворцы спорта и Олимпийский парк. Здесь заказчиком выступает госкорпорация «Олимпстрой». Там, где пройдет дорога, произрастает большое количество краснокнижных растений, а на территории Меретинской низменности, на месте бывших колхидских болот, находится место кочевья перелетных птиц. Рассказывает Олег Лея, руководитель Союза жителей Меретинки.
То, что там природу и экологию, сам вот этот уголок Нижней Меретинской низменности уничтожили, это уже однозначно. Вывезены и засыпаны все болота. На этих местах стоят уже стадионы. С точки зрения охраны природы и экологии, он уничтожен. Орнитопарк, мы сколько ни пытаемся добиться, чтобы орнитопарк имел свои границы, он своих границ на сегодняшний день не имеет. Никто из чиновников не может дать четкий ответ, что и где и как это будет выглядеть. Мы же помним времена, когда поля были белые от стаи лебедей, пеликаны прилетали, очень много было перелетных птиц. Теперь этого нет.
Еще одна экологическая проблема может возникнуть при реализации программы по развитию Северокавказского федерального округа, говорит Дмитрий Копцов, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Недавно Путин подписал стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. В этой стратегии ясно было видно, что в очередной раз всплывают проекты транскавказских дорог, которые будут угрожать целостности и сохранности двух заповедников. Тибердинский и второго – это наш Кавказский, который является объектом наследия Западный Кавказ, охраняется ЮНЕСКО.
Марш в защиту природы в Сочи организовали представители общественных экологических организаций. Такие же акции прошли и в других городах России. Объединили движение экологической общественности не только местные проблемы, но и три так называемые болевые точки. Утриш в Анапе, где на заповедной территории планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, Байкал, где целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает в озеро отходы производства, и Химкинский лес. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Петрозаводске, Воронеже, Мурманске, Казани и в других городах участники экологических акций поднимали городские проблемы. Рассказывает сочинка Ольга Носковец, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Мы решили собраться и в очередной раз напомнить и себе, и нашим властям о проблемах, которые существуют и на территории города Сочи, и России. Хотелось бы напомнить о том, что 11 ноября, ровно 3 года, как произошло одно из крупнейших кораблекрушений в Керченском заливе, и, как известно, было вылито огромное количество мазута, больше 4 тонн попало в акваторию Черного моря, и не стоит об этом забывать, потому что это, в принципе, наш маленький мексиканский залив был.
К состоявшимся экологическим акциям присоединились жители Украины. Харьковчане не только выступили за сохранение природы Утриша, Байкала и в защиту Химкинского леса, но и подняли актуальную для Харькова проблему сохранения городского лесопарка, который отдан под коммерческую застройку.
Все желающие могут поставить свою подпись президенту России.
В Сочи экологический марш закончился сбором подписей под обращением к президенту России. Сочинцы требуют сохранить ценные природные объекты города-курорта, защитить от загрязнения Черное море и создать в России законодательство по защите животных. Подписей под обращением набралось немного. В экологическом марше приняло участие около 60 человек. Почему так мало, объясняет Мария Ренева, исполняющая обязанности ученого-секретаря Русского географического общества.
Вы сами видите, количество участников в эко-марше очень мало. Почему? Потому что в городе Сочи очень хорошая жизнь, в смысле солнце светит, птички поют. Еще народ так не прижало, как в других городах.
То ли в противовес устроенному экологами Сочи маршу, то ли по каким иным причинам, но вместе начала запланированного шествия и ровно в то же время по инициативе и подсказке администрации города Сочи другая молодежь высаживала магнолии. Посадили около 10 деревьев, хотя в отчетах появилась цифра на порядок больше. Но в этом ли дело? Важно другое, что и те, кто сажал, и те, кто маршировал, привлекли внимание к себе, а значит и к проблемам сохранения природы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 14:07. Не пропустите «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Большой театр «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Рецкая крепость, фильм Александра Котта. Кино «Без барьеров». «Ленинград» и «Петербургский миф». Ведет программу Марина Тимашева. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас колебания курсов валют? Это одна из главных тем саммита, который проходит в Южной Корее, в Сеуле, саммита группы 20. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Николай. «Какой бы ни был курс мировых валют, нам, простым людям, от этого не легче». Обсуждать эту тему уже будем в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.